это подкаст.
В Чечне годовщину сталинской депортации использовали для пиара семьи Кадыровых. В России снова обсуждают запрет никаба. В Казахстане приостановили экстрадицию чеченца Мансура Мавлаева. Об этом и не только в очередном выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет. Пока мы не начали, поставьте лайк и напишите комментарий под этим выпуском, если вы находитесь в безопасности. Это поможет нам расширить аудиторию, чтобы о происходящем на Кавказе знали больше людей. А теперь к новостям. «23 февраля исполнилось 82 года со дня депортации чеченцев и ингушей по приказу Иосифа Сталина. В Ингушетии почтили память жертв операции НКВД на официальном мероприятии с главой республики, который в своей речи уместил и пропаганду участия в войне против Украины. Лишь несколько чиновников в Чечне публиковали посты о скорбной дате. В каждом из них они хвалили семью Кадыровых». 23 февраля 1944 года началась операция «Чечевица». Так советские власти назвали принудительную депортацию сотен тысяч чеченцев и ингушей в Центральную Азию. Официальную причину – пособничество фашистской Германии – никто не доказывал. Всего за несколько дней только в Казахстан в поездах для скота перевезли порядка 400 тысяч человек. Точное число погибших во время поездки и жизни в депортации неизвестно до сих пор, но счет идет на тысячи. В день годовщины в Назране прошел митинг у мемориала памяти и славы. Говоря о депортации, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов упомянул соотечественников, которые сейчас служат родине, вероятно, имея в виду вторжение в Украину. Политик призвал остальных защищать национальное наследие. Что именно он имел в виду, глава Ингушетии не уточнил. Память погибших почтили и в Чечне, у мемориала жертвы политических репрессий и погибших в борьбе с терроризмом. Рамзан Кадыров осудил сталинскую депортацию, назвав ее чудовищным преступлением, и вспомнил своего отца, первого пророссийского президента республики Ахмата Кадырова, благодаря которому, по словам нынешнего главы, Чечня превратилась в цветущий край. Это цитата. Примерно так же высказались в соцсетях и высокопоставленные соратники политика, только помимо Ахмата они хвалили еще и Рамзана Кадырова. Например, за то, что теперь якобы в безопасной Чечне защищают права и свободы каждого человека, хотя российские международные правозащитные организации так не считают. Они регулярно сообщают о преступлениях чеченских силовиков и властей против местных жителей, от внесудебных расправ до похищений, насильной отправки на войну и удержания в секретных тюрьмах. В день годовщины депортации сайт «Кавказ. Реалии» выпустил текст, в котором потомки депортированных чеченцев, которые родились и выросли уже в Европе, рассказали, как сталинские репрессии влияют на их жизнь 82 года спустя. Этот материал вы можете найти на нашем сайте. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за ношение никаба, мусульманской женской одежды, которая оставляет открытыми только глаза. Прямо никаб в документе не упоминается, но в разговоре с журналистами соавтор проекта упомянул неких никабоносцев. Это цитата. Предложение в Госдуму поступило от депутатов КПРФ. Они хотят штрафовать россиян за одежду, которая скрывает лицо и мешает идентификации человека. Первое нарушение обойдется в 10-15 тысяч рублей, второе – вдвое дороже. Избежать наказания, по идее депутатов, смогут только люди с медицинскими показаниями, например, во время ношения маски, жители регионов с тяжелыми погодными условиями, силовики при исполнении и члены националистической русской общины, которые сопровождают полицию и часто носят балаклавы. Соавтор проекта Михаил Матвеев в разговоре с прокремлевским сайтом RTVI заявил, что депутаты скопировали похожий запрет на никаб в странах Центральной Азии, откуда идет основной поток никабоносцев. Это тоже была цитата. По мнению Матвеева, такой же запрет в России предотвратит, я цитирую, «перетекание радикальных экстремистских элементов в страну», а также усложнит деятельность наркокурьеров и террористов. В пример он привел нападение на церкви и синагогу в Дагестане в 2024 году. Тогда сообщалось, что под никабами пытались скрыться боевики. Несмотря на то, что эта информация не подтвердилась, запретить никаб тогда потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После этого муфтия Дагестана вынес временный запрет на закрытую одежду до устранения угроз. Такое же решение приняли в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Последний раз очередной всплеск обсуждения запрета на религиозную одежду в России возник в апреле прошлого года после конфликта в московском метро. Тогда 61-летняя местная жительница попыталась снять никаб с другой пассажирки. Женщину арестовали за хулиганство на неделю. Молодой человек, который вступился за мусульманку, получил более долгий срок и стал обвиняемым по уголовному делу.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Казахстане по решению суда приостановили экстрадицию уроженца Чечни Мансура Мавлаева. В 2022 году он сумел сбежать после похищения кадыровцами, без документов нелегально покинуть страну. Власти Казахстана отказали ему в убежище и готовились отправить его в Россию, где Мавлаеву грозит заключение. Исполнять запрос России на экстрадицию Мансура Мавлаева казахстанским властям сперва запретил Комитет ООН по правам человека, куда ранее обратились его представители. ООН применяет срочные меры, когда есть риск непоправимого вреда, включая угрозу жизни или риск пыток. Комитет признал, что для Мавлаева это реальный сценарий в случае возвращения в Россию. Спустя несколько дней Верховный суд Казахстана приостановил этот процесс. Однако поводом стала жалоба на отказ предоставления убежища. Пока суд не рассмотрел это дело, Мавлаев останется в Казахстане. В 2020 году Мавлаева осудили в Чечне по делу о незаконном обороте наркотиков. По данным чеченского оппозиционного телеграм-канала «Адат», дело было сфабриковано. В 2022 году Мавлаев вышел на свободу условно-досрочно. Тем же летом его снова похитили сотрудники полиции и заперли в одной из секретных тюрем. Мавлаев удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан. В октябре 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мавлаева к 6 месяцам колонии за незаконное пересечение границы с последующим выдворением за пределы страны. После этого Мавлаев выехал в Казахстан, где ему отказали в убежище. Якобы уроженец Чечни не соответствует необходимым критериям. С конца декабря в Казахстане в транзитной зоне аэропорта живет еще один чеченец – Зелимхан Муртазов. Он просит разрешить ему въезд в страну или вылет в другой регион. В прошлом году Муртазов срочно покинул Чечню во время отпуска на службе. По его словам, его заставили подписать контракт и отправили в Украину в 2022 году. Возвращаться на фронт он не хотел и теперь ищет убежище в другой стране. На этой неделе стало известно о еще нескольких коррупционных делах. Так, от бывшего депутата Госдумы из Дагестана генпрокуратура потребовала 10 миллиардов рублей. А в Ростове в пользу государства забрали подшипниковый завод, который работает на Минобороны. Резван Гаджи Исаев, бывший член Комитета по строительству в Госдуме, брат бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, которого судили за убийство местного журналиста Гаджимурада Камалова. Генпрокуратура считает, что экс-депутат незаконно занимался бизнесом во время работы в Госдуме 19 лет назад. Как пишет РБК, Исаева подозревают в получении земельных участков на Кубани и госконтрактов через свои фирмы. Теперь от бывшего парламентария требуют вернуть государству акции в 8 компаниях, а также 127 участков, 43 нежилых здания, 21 дом и квартиру в Москве, Дагестане и Краснодарском крае. Ответчиками по иску помимо Исаева выступают его бывшая и нынешняя супруги, трое сыновей, дочь и невестка, на которых была записана часть имущества. 120 миллиардов рублей оценили холдинг «Кимп». Он владеет 10-м подшипниковым заводом в Ростове, работает на Минобороны и использует труд заключенных из Тверской области. На производстве им платили минимальную ставку, а в отчетах сумму завышали, утверждают в антимонопольной службе. Это и стало причиной национализации. Одним из ответчиков по иску об изъятии выступал бенефициар КИМП Алексей Кулешов. В прошлом мае сотрудники ФСБ в Ростовской области возбудили против него уголовное дело о хищении свыше 1 миллиард рублей на оборонных заказах. Бывшего мэра Сочи Алексея Капайгородского будут судить в Москве. Он пытался оспорить это решение. Его обвиняют в хищении 2 участков стоимостью 26 миллионов рублей и получении взятки от предпринимателей в 248 миллионов рублей за покровительство. В этом ему якобы помогала жена Янина. Она тоже сейчас находится под арестом по делу о пособничестве и давлении на свидетелей. 24 февраля исполнилось 4 года со дня полномасштабного вторжения в Украину. На 5-й год войны репрессии против несогласных с ней в России не останавливаются. Как выяснили правозащитники проекта «Поддержка политзеков Мемориал», всего с февраля 22 года по политическим мотивам под суд попали более 4000 россиян. Более 3000 до сих пор остаются в заключении. Ростов и Кубань – в десятке лидеров. Речь идет как минимум о 155 гражданах, которые сейчас лишены свободы. Это минимальное число случаев, которые удалось верифицировать. В реальности показатели могут быть значительно выше, отметили правозащитники. Наибольшее число политосужденных в Курской области – 346 человек. При этом на оккупированных территориях Украины свободы лишены 899 человек. Российские власти запрещают не только выражать несогласие с войной, но и любые протесты и одиночные митинги. Так, в Москве на этой неделе 2 дня подряд задерживали жительницу Моздока Юлию Мельниченко, которая выходила на пикет у здания генпрокуратуры против преследования своей семьи. В первый раз девушку отвезли в отделение, где забрали плакат. На нем было написано «Начали с избиений, закончили избиениями, фальсификациями, фабрикацией дел, отъемом собственности и так далее. Или нет, прекратите репрессии». По словам Мельниченко, в 2019 году ее 22-летнему брату сломал челюсть полицейский Мухаммед Улигов, но возбуждение уголовного дела семьи отказали. Силовики заявили, что переломы юноша получил якобы в результате конфликта с родственником за несколько месяцев до ссоры с сотрудником МВД. После этого у семьи Мельниченко забрали земельный участок, против родных завели сфабрикованные уголовные и административные дела. Какие именно, жительница Моздока не уточнила. Она убеждена, что причина преследования заключается в национальности. Она и ее родные являются украинцами. Во время второго задержания на этой неделе Мельниченко также доставили в отдел полиции, откуда отпустили через 3 часа. В обоих случаях протокол на нее не составляли. По словам пикетчицы, в полиции ей сказали, что генпрокуратура никогда, ни при каких условиях, не будет рассматривать жалобы. А ее пикеты не запрещены, но каждый будет заканчиваться в отделе полиции и задержанием на 3 часа. В то же время в Чечне прошло первое заседание над полицейскими, которых обвиняют в незаконном задержании жителя Дагестана Алексея Кардашова осенью 2017 года. После этого он бесследно исчез. На скамье подсудимых бывший начальник межрайонного отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Чечне Алихан Юсупов и его заместитель Калоги Азиев. Они признали свою вину, но на суд не явились, сообщили в команде против пыток. Еще 2 силовиков, причастных к задержанию Кардашова, росгвардейцев из Чечни Бекана Абдурашидова и Аслана Дукаева, в 2023 году приговорили к 2 годам колонии. Они решили оспорить приговор и дело прекратили из-за истечения срока давности. Алексей Кардашов уехал из дома осенью 2017 года и пропал. Ключевым свидетелем по делу стал таксист из Грозного Саид Магомед Амаров, который сразу заявил следователям, что Кардашова похитили чеченские силовики, заподозрив его в незаконной продаже психотропных веществ. Когда расследование передали из Дагестана в Чечню, таксист Амаров сознался в убийстве Кардашова. Родные последнего полагают, что его могли вынудить дать признательные показания. В 2019 году Гудермесский суд приговорил Амарова к 9 годам колонии. Решение постоянно пересматривают, сейчас его судят уже в 4-й раз. В Ингушетии завели уголовное дело о превышении полномочий на 3 сотрудников патрульно-постовой службы. Их имена пока не называют. В Сыткоме считают, что полицейские без законных оснований остановили на дороге в Назране местного жителя, посадили его в служебную машину и избили. Насилие продолжилось и в отделении МВД. Пострадавший попал в больницу. Какие именно травмы ему причинили, не раскрывается, но вред здоровью оценили как тяжкий. Силовикам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. На время расследования их отправили в СИЗО. На этом у меня все. Спасибо, если дослушали до конца. Напоминаю, если вы находитесь в безопасности и хотите поддержать работу редакции «Кавказ Реалии», просто поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. Это действительно нам поможет. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».